Иисус. Ирод оставил в живых четырех сыновей. Двое из них, Ирод Архилай и Ирод Антипа, родились от самаритянки. Оба других сына от разных женщин известны историкам под именем Ирод Филипп, что вносит серьезную путаницу. В своем завещании Ирод разделил царство на три части. Самый старший сын Ирод Архилай должен был править Идумеей, Иудеей и Самарией. Ироду Антипе досталась Галилея и часть земель к востоку от Иордана. Одному Ироду Филиппу осталась Итурея, в основном нееврейская область восточнее Галилейского моря, второй Ирод Филипп остался ни с чем. Завещание, разумеется, не имело силы, пока его не утвердил Август, и, надо сказать, не без колебаний. Когда Август все-таки сделал это, он убрал из него титул царя. Ирод Архилай стал этнархом, правителем народа, а двое других – тетрархами, правителями областей. По этой причине Ирода Филиппа, правившего Итуреей, обычно называют Филиппом тетрархом, чтобы отличить его от другого Ирода Филиппа. Ирод Архилай потерпел неудачу. Несмотря на совет Августа обращаться со своими еврейскими подданными помягче и по возможности позволять им жить как хотят, этнарх взял курс на закон и порядок. В результате среди подданных, ненавидевших его за полуидумейское, полусамаритянское происхождение, все время возникали волнения. То одна, то другая фракция евреев посылала в Рим депутацию с требованием убрать Ирода Архилая. В конце концов, Август понял, что это единственный способ установить мир в маленькой беспокойной провинции. В 6 году от Рождества Христова Ирода Архилая сняли с должности этнарха. Он прожил в ссылке до самой смерти в 12 году. А его провинции правили римские прокураторы. Ирод Антипа продолжал править Галилеей в качестве тетрарха и показал себя достаточно хорошим политиком, избежав серьезных столкновений со своими подданными, за исключением одного момента. Его брат по отцу Ирод Филипп, не тетрарх, а другой, был женат на Иродиаде, внучке Мариам из рода Маккавеев. Брак оказался неудачным. Ирод Антипа, женившийся на дочери Набатейского царя, развелся с ней, чтобы жениться на Иродиаде. Иродиада вышла замуж во второй раз, видимо, по любви, но Ирод Антипа, возможно, женился на ней с дальним прицелом, в надежде, что, взяв в жены кого-то из женщин рода Маккавеев, он внушит народу любовь к себе. Не получилось. Иродиада приходилась племянницей своему новому мужу, но в то же время была племянницей и прежнего супруга. И это, казалось, никого не беспокоило. Однако теперь Ирод Антипа оказался женатым на своей невестке, и более консервативные евреи усматривали в этом инцест. Среди тех, кто почувствовал себя оскорбленным, был ратующий за возрождение проповедник по имени Иоанн, который действовал восточнее Иордана на территории подвластной Ироду Антипе. Он проповедовал покаяние и некое новое начало и заставлял своих последователей пройти символическое купание в водах Иордана в знак очищения от прежних грехов, потому-то он и стал известен как Иоанн Креститель. У автора Иоанн Батист, от греческого слова «баптист» – «окунать в воду». Иоанн Креститель осуждал Ирода Антипу за нарушение традиционных еврейских правил, запрещающих инцест, и его грубые высказывания особенно оскорбляли Иродиаду. Более того, правитель Набатеи, обиженный отставкой своей дочери, пошел на Антипу войной и победил его. Разумеется, вмешательство Рима оставило это поражение без последствий, но Ирод Антипа чувствовал себя униженным, поскольку считал, что Иоанна Крестителя наняли Набатеи. Иродиада не могла и дальше терпеть речи этого проповедника, потому Ирод Антипа заключил Иоанна в тюрьму и затем казнил. Другим галилейским проповедником, который, видимо, начинал в качестве ученика Иоанна, был Джошуа или Иешуа, более известный под греческим именем Иисус. Он продолжил начатое Иоанном, но так как действовал достаточно осторожно и не осуждал Ирода Антипу и его жену, то его оставили в покое. Он собрал вокруг себя учеников и отправился в Иерусалим, где кое-кто из встречавших провозгласил его мессией. Еврейское духовенство, не желавшее в это время никаких неприятностей в Иудее, почувствовало, что необходимо немедленно подавить этот всплеск мессианства. У них имелась причина для беспокойства, потому что после смерти Ирода отношение к Риму значительно ухудшилось. Император Август, умеренный и одаренный политик, скончался в 14 году, трон унаследовал способный, но непопулярный в народе его преемник, сын Тиберий. Главным министром при Тиберии был Люций Аэлий Сижан, который был настроен против евреев и не считал нужным носиться с этой беспокойной провинцией, проявлявшей симпатии к парфянам. В 26 году в Иудею назначили нового прокуратора. Звали его Понтий Пилат. Он был протеже Сижана и прибыл в Иудею полной решимости не дозволять никакого сумасбродства. Если прежние прокураторы имели штаб-квартиры в Кейсарии, городе на Самаритянском побережье в 50 милях северо-западнее Иерусалима, то Понтий Пилат расквартировал свои войска в столице. Это означало, что армия вошла в Иерусалим со своими знаменами с изображениями императора. Взволнованные евреи сочли это нарушением запрета на идолопоклонство и бурно протестовали. Дело дошло почти до восстания, но им удалось заставить Понтия Пилата вынести ненавистные знамена. Тем не менее, всем было ясно, что Понтий Пилат ищет к чему бы придраться, и духовенство очень волновалось, как бы не дать ему повод. Иисус, разумеется, проповедовал умеренность и кротость. Он отказывался от применения силы, не противиться злу. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. И советовал платить римлянам налоги. Итак, отдавайте кесарю кесарева. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Никого публично не призывал к мессианству, но даже малейший намек на мессианские призывы в Иерусалиме мог дать Понтию Пилату предлог, который он так искал. И духовенство понимало, что надо действовать. Получилось так, что умеренные проповеди Иисуса, видимо, отдалили от него кое-кого из его последователей, жаждавших более суровых мер. По преданию, одним из таких охладевших был Иуда Искариот. Слово «Искариот» само по себе ничего не означает, но при перестановке букв «Сикариот» получается, что Иуда мог быть членом экстремистской группы, которая ждала мессию войны, а не мессию мира. Разочарованный Иуда выдал священникам местонахождение Иисуса, те арестовали его и сдали Понтию Пилату. Для римлян любой еврей, назвавшийся мессией или названный так другими, был человеком, претендовавшим на титул царя евреев, а это уже государственная измена. Поэтому с ним обошлись как с обычным предателем в соответствии с римским законом, распяв на кресте, вероятно, в 29 году. Но некоторые из его последователей отказывались принимать это распятие как конец всему. Он остался мессией, настаивали они, помазанником. Помазанник по-гречески звучит как «Христос», поэтому распятый проповедник известен истории как Иисус Христос, то есть Иешуа Мессия. Последователи Иисуса утверждали, что на самом деле он не умер, он восстал из могилы через 3 дня после распятия, говорил со своими учениками, потом вознесся на небеса и вернется на землю, второе пришествие, в судный день, который неминуем. В соответствии с мессианскими пророчествами Библии рассказывалась история его рождения, о том, что он был потомком Давида и рожден был девственницей, о том, как он избежал опасности, о чудесных исцелениях и так далее. Те, кто слушал его проповеди, записывали его слова по памяти, он не оставил после себя никаких собственных записей, и все это сложилось в короткую биографию. Три варианта этого жизнеописания сохранились в виде Евангелия от Матфея, Марка и Луки. Четвертое Евангелие от Иоанна было написано на одно поколение позднее первых трех, из других позиций. В то время никто не мог и подумать, что последователи Иисуса оставят какой-либо след в истории. Они были евреями, довольно ортодоксальными, и отличались от других евреев только тем, что утверждали, будто пришествие Мессии уже состоялось, и конец света совсем близок. Большинство евреев, однако, не принимали такого Мессию, явно потерпевшего поражение и казненного без единого активного действия от его имени. Они хотели видеть Мессию-победителя, наподобие великолепного Иуды Маккавея. Когда кто-либо из представителей этого нового течения слишком много и громко высказывался о мессианской роли Иисуса, он всегда имел неприятности с духовенством, которому вообще не нужен был никакой мессия, и с простыми евреями, которым нужен был мессия-победитель. Примерно в 31 году одного из последователей Иисуса, человека по имени Стефан, забили камнями до смерти за богохульство, потому что тот утверждал, что Иисус был Мессией. Он стал первым мучеником новой секты. На этой казни присутствовал горячо ее поддерживавший молодой еврей по имени Саул. Он родился в Тарсисе в Малой Азии, примерно в 10 году. В Иерусалим пришел получить религиозное образование и был убежденным фарисеем. Он стал главным среди тех, кто хотел искоренить новую секту, если понадобится, и силой. Несмотря на протесты большинства, новое религиозное течение начинало распространяться. Им заинтересовались еврейские общины в городах, находившихся за пределами Иудеи. Так до Иудеи дошли вести, что члены этой секты появились среди евреев Дамаска. Примерно в 35 году Саул получил разрешение отправиться в Дамаск, около 130 миль на север от Иерусалима, чтобы подавить это движение. В своих посланиях, написанных после этих событий, он рассказывает, что ему явился Иисус, и после его явления он ослеп на 3 дня. В итоге Саул перешел в новую веру, став таким же фанатичным ее приверженцем, каким был прежде противником. Из-за этого перехода он, разумеется, потерял популярность среди тех евреев, которые раньше его поддерживали, и вынужден был уйти в родной Тарсис. А секта продолжала расти. В нее вступали евреи, жившие во всех городах восточной части Римской империи, где были еврейские общины. В ней наверняка оказались те, кто приходил в Иерусалимский храм на обряд жертвоприношения – и, возвращаясь домой, приносил весть о случившемся пришествии Мессии и о том, что вскоре он придет снова. В Антиохии членов новой секты называли поэтому мессианцами, но поскольку город был грекоязычным, то использовался греческий эквивалент этого слова, и их называли христианами.